суббота, а субботство. То есть что? Войти в покой. И там сравнивается. Если Иисус Навин ввел израильский народ в Ханаанскую землю, то это еще значит не то, если еще остается субботство. А что такое субботство? Войти в покой Господа Иисуса Христа. Поэтому вот эти все вещи дал бы Господь, чтобы мы разумели и как-то правильно могли отвечать, потому что нам придется и встречаться, и сталкиваться, когда будут различные другие толкования. Вот этот закон свободы, но кто вникает в закон совершенный, закон свободы? Вот этот закон нам и принес Господь Иисус Христос. Иоанн пишет в первой главе своего Евангелия: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через кого? Через Иисуса Христа». Вот это и есть закон свободы. «И пребудет в нем тот, будучи не слушателем забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». И еще два стишка прочитаем и последние этой главы. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира». Вот язык, он очень много делает вреда, и в то же время он очень много делает блага. Речь — это удивительное, что Бог подарил человеку, в отличие от всех животных. Это уникальное, удивительное. Брат Коля, ты не повторишь, как слово обозначено удали? Скажи, пожалуйста, очень хорошее. Давайте повторим. Я потому что там записываю, повторю слово. Исключительная способность человека гласно выражать свои мысли и чувства. Исключительная способность. Вот очень хороший пример могу привести. В древности был глубокий мудрец, это Эзоп, грек. Это 3 века до нашей эры. Он был раб. Его хозяин говорит: «Эзоп, принеси мне самое прекрасное». Он несет ему язык. Язык? Да. Языком говорим: «Любимая, благословенная, мать». Удивительный Эзоп. Я этого раньше не знал. «Эзоп, принеси мне самое безобразное». Эзоп ушел, несет язык. «Что, опять язык?» «Да». Языком проклинаем, языком убиваем. Поэтому в этом плане именно что самое главное? Является язык чем? Вот что в сердце, то он и показывает, что в сердце, да? Добрый человек из доброго сокровища сердце выносит что? Доброе. А злой человек из злого сокровища выносит злое. От избытка сердца говорят, что уста. Вот нам заботиться надо, чтобы там было доброе сокровище, сердце, и тогда оттуда мы можем выносить доброе. Пусть Господь это нам позволит. Если кто думает, что он благочестив и не обуздывает свой языка. Поэтому если кто-то говорит языком нехристианским, то мы сразу засомневаемся в его благочестии. Да не только засомневаемся, скажет, это не христианин. Особенно, когда употребляются слова, близкие к нецензурным, это ни в коем случае не должно быть. Конечно, мы иногда раздражаемся, вот с детьми занимаемся. Иногда вот такое слово, опять приходишь с раздражения, занимаешься со внуком или с кем-то, и глядишь, и слово нехорошее влетает. Не то, что какое-то там плохое совсем, но все равно оскорбительное слово. А ведь Христос как говорит: если кто скажет брату своему, что рака,
А что такое рака? Безумный человек. А у нас вот мы сплошь и раком и рядом встречаем слово ду-ра-ка. Ду – это ты, немецкое. И ты – рака, пустой человек, понимаете? А иногда это слово в перевернутом плане употребляется, значит, тоже мы не должны его. То есть сказано, никакое гнилое слово не исходит из уст ваших. Конечно, в этом мы часто должны просить прощения у Господа. Ну, гнилые – одно слово, а вот это излишнее желание кого-то может так зло поддеть как-то, это тоже должно быть удалено. Пусть Бог в этом нам поможет совершенство. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, то пустое благочестие. Вот настоящее благочестие. Давайте этот стих запомним, братья. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Что значит слово «презирать»? Презирать. Присматривать. А презирать – ненавидеть. Вот видите, одна буква, и она может абсолютно все. А он презрен, да, умолен, да. Вот. Презирать – это значит заботиться, искать сирот, вдов в их скорбях. Вот это будет истинное и непорочное благочестие пред Богом. Правда, вот в 14-м псалме есть место, тот, в глазах которого презрен отверженный. Вот иногда в этом, на этом слове тоже некоторые говорят, ну а как же такое? Что значит презрен отверженный? Не презрен, а там презрен, да? Вот как это понять, братья и сестры? Но дело в том, что по закону отверженный и презрен кто был? 13-й псалом, 52-й, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Да, такой человек был презрен. И по закону такого надо презирать было. Это по ветхому закону, потому что он преступил волю Бога. Но наше счастье, что мы живем в новозаветное время, когда милость превозносится над судом. Это великое наше преимущество. Чистое, непорочное благочестие пред Богом Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов, их скорбять, и хранить себя нескверненным от мира. Вот на этом мы с вами сегодня эту главу закончим, первую главу. Сейчас нам еще вот брат Анатолий прочитает слово, и мы с вами помолимся. Слава Господу! Аминь.
Пил, друзья.
Сегодня приступим к изучению второй главы послания Иакова. В прошлый раз мы смогли закончить первую главу, и я просил выучить 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов их в скорбях и хранить себя нескверненным от мира». Дал бы Господь, чтобы мы исполнили это слово, чтобы мы были не только слушателями, но и исполнителями. С Божьей помощью начнем чтение второй главы. Пока прочитаем 9 стихов. «Не презирайте бедных» – так заглавна вот эта часть Священного Писания. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, ты стань там, или садись здесь у ног моих, то не переслуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Хорошо делайте, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Давайте порассуждаем над этими местами Священного Писания. Начнем прямо с первого стиха. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа, славы, невзирая на лица». Как понять слово «невзирая на лица»? Тут сразу пояснение нам дается во втором стихе. «Ибо если в собрании ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде». И третий стих. «И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих. То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» То есть наша вера должна быть основана на глубокой справедливости. Мы ни в коем случае не должны оказывать лицеприятие. Мы должны с вами хорошо усвоить, что это послание Иакова кому? 12 коленам, находящимся в рассеянии, то есть к израильтянам. Израильтяне продолжали соблюдать закон Моисеев. И вспомнить даже, когда апостол Павел пришел в Иерусалим, то ему даже посоветовали очищение сделать, жертву принести, чтобы видели, что ты еще что соблюдаешь закон. Поэтому те, которые были иудеи, они не отстали от закона Моисеева, они еще его соблюдали. И вот Иаков делает наставление, как сообразоваться теперь, чтобы и закон соблюдать, и быть в вере в Господа Иисуса Христа. И вот одно из наставлений Ветхого Завета, оно сказано в книге Левит, 19 глава, 15 стих. «Не делай неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему, и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего». Вот если мы будем делать различия, как тут сказано, между богатыми и бедными, то мы будем виновны пред Господом. Это будет лицеприятие, а у нас его не должно быть, потому что Господь смотрит равно на людей, и можно сказать, даже к бедным у Него большее благоволение. Иисус Христос кому открылся прежде всего? Пастухам. Родился в ясельках. Да, мудрецы пришли, поклонились. Но вот первые пастухи. Избирает Он апостолов. Не из палат царских, из простых рабаков. Матфей мытарь только так. И то, это не то, что был какой образованный человек, но который презрен был в народе израильском. Поэтому наше с вами отношение должно быть складываться на том, чтобы ни в коем случае не угождать высоким людям, не быть к ним лицеприятными. Вот тут он поясняет, ибо если в собрание войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, ну и, конечно, на него все обратят внимание, на богатого. Слава Богу, что у нас ни перстней не носят, да, ни колец не носят, золотых и брущалей, никаких украшений, потому что все украшения. И когда были трудности большие в народе Божьем, то эти украшения сдавали, чтобы помогать обездоленным семьям. Ну, тем не менее, вот если такое случится, и вот видите, как если скажет богатому, тебе хорошо здесь сесть, а бедному стань там или садись у ног моих, то не пересуживайте ли в себе и не становись ли судьями с худыми мыслями. Видите ли, куда уже нас Слово Божье относит? Мы становимся судьями с худыми мыслями. А вы знаете, все-таки, может быть, вот так проверяя сердце, может, у нас все-таки бывает такое лицеприятие, когда какой-то особый человек, богатый человек или что такое, то мы больше ему внимания, а бедному, так и знаете, меньше внимания. Вот это не должно у нас быть, братья и сестры, ни в коей мере, ни в коей мере. И почему не должно? Потому что посмотрите, как дальше пишет апостол. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которые Он обещал любящим Его? Не бедных ли мира избрал Бог, и что обещал богатыми верою?» Если мы вспоминаем Священное Писание, вот Иисус Христос на горной проповеди, в заповеди блаженств, 3 стихе, начинает эти заповеди с какого стиха? «Блаженны нищие духом». Конечно, нищий духом – это не только нищий материально. Это тот, который всегда просит пред Господом, всегда смирен пред Господом. А вот Исход 20 глава 6 стих мы читаем такие слова. «Творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». А 5 стих 20 главы Исход. «Наказывающий до 3-го и 4-го рода, ненавидящим меня». Значит, Господь любит творить милость. И кому творит милость? Любящим меня. Вот кому расположено Его лицо. Не к тому, кто много имеет богатств, много земель, кто творит милость. И до какого рода благодеяние? До тысячи родов. Но всегда возникает вопрос, а наказывающий до 3-го, 4-го рода, как бы за вину отцов. Возникает вопрос, ведь мы читаем у пророка, что сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Душа согрешающей, та умрет. Так Иезекииль говорит. Помните, там говорит пословица, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах что? Оскомина. Ну а как же вот здесь так? Бог наказывает до 3-го, 4-го рода. Нет ли противоречия вот между этими стихами? Согрешающая душа, сын не понесет вины отца. А как же наказание до 3-го, 4-го рода понять? Там надо одно слово очень хорошо прочитать. До 3-го, 4-го рода кому? Ненавидящим меня. Понимаете, кому наказание-то будет? Не то, что вот ты сын такого отца, и тебе наказание до 3-го, 4-го рода. А если ты сын такого отца, и ты ненавидишь Бога, то тебе наказание. Но вот ненависть-то, она может в воспитании передаваться. Пристрастность к греху может в генах передаваться. Я не знаю, приводил вам пример, вот на Западной Украине говорили, трое сыновей в семье было. Отец спился, мать от горя умерла. Спился старший сын и второй сын спились. А вот младший взялся за голову, как говорят, ни капли в рот не брал. Уехал учиться, учился, все. И вдруг стал по служебной лестнице хорошо подниматься, и вдруг приходит телеграмма: «Выезжайте на похороны». Этот младший сын закончил жизнь самоубийством. Для них было настолько непонятно, что такое. Ну, стали исследовать, в кармане записка, и такая страшная записка: «Гадкий отец, ты сгубил себя, ты сгубил мать, ты сгубил старшего сына, второго сына, но я не хотел быть таким, как ты, но твое передалось мне, я держался, но вот однажды на вечеринке я попробовал вино, и эта тяга к вину проснулась, я спиваюсь, отец, но я не буду алкоголиком, как ты, Я ухожу из жизни, но перед смертью шлю тебе вечные проклятия. Вот оно что страшно-то, дорогие друзья. Мы всегда говорим вот этим алкоголикам, наркоманам, но ты себе не думаешь, ты подумай о детях-то. Ведь вот медицина говорит, что эти наркоманы обязательно ущербленные в разуме. На 2-3 года встают в развитии, обязательно. Вот так. И он сам-то, может быть, и желал бы хорошим быть, а он же наследство-то какое и получил. Поэтому ненавидящие Бога – это грешники. А грешники, они и получают передачу греховную в каком-то. И поэтому все равно слово остается верным. Какое? «Сын не понесет вины отца, душа согрешающая, та умрет». Поэтому Слово Божье верно, истинно и не подлежит никакому сомнению. Может, у кого возникли вопросы или как непонятное что-то вот по этим кажущимся вроде бы местам не соответствующим, но они очень соответствуют друг другу. Если у кого есть вопрос, пожалуйста, задавайте. У кого есть что-то дополнить, тоже, пожалуйста, дополняйте. Есть у кого что дополнить? Нет, тогда мы прочитаем дальше. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богаты ли притесняют вас, и не они ли влекут вас суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? А вы презрели бедного. Ну, мы в прошлый раз разбирали, что одна буква меняет слово «презирать» и «презирать». Поэтому я вначале напомнил это место, последний стих первой главы, «чистое и непорочное благочестие пред Богом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в скорбях». Презирать, то есть наблюдать, сочувствовать, а презирать – это ненавидеть, не желать видеть, презрение испытывать. Так вот здесь апостол говорит, а вы презрели бедного, то есть не хотите с ним дело иметь, вот когда вот к богатому такого расположения, а бедному вот такое непочтение. Вы презрели бедного, не богаты ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Посмотрите, я вот вспоминаю, когда вот пришлось изучать этот научный атеизм, научный коммунизм, там пропаганда атеистическая всегда говорила, что Священное Писание после выдумали, кто? Правящие буржуазные классы, чтобы им легче было угнетать народ. А как же угнетать тут? Наоборот, к бедным все почтение-то, посмотрите. Не к богатым, а к бедным. А вы презрели бедные, не богаты ли притесняют вас, и не они влекут вас в суды? Вот. Поэтому тут нет никакого поощрения даже к богатым, стремления к богатым. Наоборот, все почтение к бедным мира, которых избрал Господь. Ну, а как понять вот это? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Как понять, а? Не они ли бесславят доброе имя? Это какое доброе имя? Каким мы называемся? Кем мы называемся? Христианами, да? И как они могут бесславить это доброе имя, скажите? Не они ли бесславят доброе имя? Ну, дело в том, что в первые века Первоапостольской Церкви там не было вот таких разделений. И вы помните, мы изучали вторую главу, что Иосия, называемая Варнавою, что продал имение, сложил к ногам апостолам, и все также, и что? Разделяли каждому поровну. По потребностям разделяли. Простите за выражение, может, вам не покажется, но удобоприемлемо, но это был настоящий коммунизм. Ведь слово коммунизм, оно хорошее. Все общее, понимаете? Но только это было все извращено. Без Бога не может быть справедливого общества. Вот оно было в Первоапостольской церкви, когда раздавали по потребностям всем. Но и там даже, видите, уже что? У эллинистов произошел ропот, что вдовицы их что? Ну, как бы презираются. И поэтому в 6 главе уже Деяния мы видим, что пришлось избрать 6 диаконов в церкви. Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, антиохийц, обращенный из язычников. Вот чтобы не было этого расслоения, чтобы кто-то не казался бездоленным, апостол говорит, мы будем пребывать в молитве служения слова, а вот им было поручено уже следить за всеми. Но, конечно, это долго не просуществовало, потому что гонения начались, рассеялись многие, вот. Но все же это общество, оно уже было, и Господь показал, что оно и будет. Но когда? С приходом Иисуса Христа. Это будет справедливое тысячелетнее царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, когда никто не будет обездоленным, когда все будет в полной справедливости у Господа. Вот здесь так и сказано, не ни лебеславе доброе имя, которым вы называетесь. Значит, в общем-то, в христианстве особо богатых и не может быть, потому что если он настоящий христианин, то он не сможет быть богатым просто. Помните, как юноша подошел к Христу, говорит, учитель благий, ну вот что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, да? Он говорит, что ты меня называешь благим? Благ только один отец. Ну, заповеди знаешь, соблюди. Какие? Он перечисляет. Не убивай, все перечислил. Все это соблюл от юности. Но говорит, если хочешь быть совершенным, иди, раздай имение твое, и что? Следуй за мною. И что он отошел сразу? С печалью. Ну и там Христос говорит, трудно богатому войти в Царствие Божие. Трудно почему? Трудно раздать это имение. Трудно. Вот. Поэтому всегда очи Господа были обращены на бедных. И в израильском народе уже когда вот к 70-му году было разрушение Иерусалима, то вот после раскопки делали храмы, и целые библиотеки разрыли, хербет кумранские раскопки, может, слышали вы, да? И там все вот это в оригиналах, книга Исаии найдена несколько главах, на медных свитках, на пергаменте, да. И, значит, было подтверждено, что это те иудействующие, которые хранили закон Господа Иисуса Христа. И когда уже было отступление в иудействе, то они, отдельные группы уже, они назывались эвбиониты, то есть бедные, прям так и назывались. И они объединились, чтобы соблюдать закон Господа и жить вот так очень скромно, и чтобы вот всем распределялось. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делайте. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Если вы исполняете закон царский, как понять закон царский? Давайте мыслите, братья и сестры. То есть закон, который царь дал, да? Так или нет? Нет, наверное. Закон царский. В каком плане тут слово царский употреблено? А? Цари и священники. Ну, опять, наверное, немножко не то. Помните, есть выражение, мы пройдем царской дорогою. то есть главной дорогой, понимаете? Тут в смысле закон царский, то есть самый главный закон, вот в каком плане. Не то, что царь его написал, а самый главный закон. Мы же знаем, какой первая заповедь какая. «Возлюби ближнего того, как самого себя, хорошо делайте». Закон царский, то есть самый главный закон. Две заповеди. Весь Ветхий Завет Иисус свел к этим двум заповедям. «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим, всею крепостью, и возлюби ближнего, как самого себя». Поэтому закон царский, не поймите, что царь этот закон составил. Ни один царь такого закона не составил и не составит, потому что у них совершенно другая сущность у царей. Царь Христос, да? Да, но тут употребляется совершенно не в том плане. Вот из греческого закон основной, главный, и оно употреблено слово царский. Тут вот в таком плане. Значит, давайте проследим, когда этот закон был принят. Вот давайте Левит, 19 глава, 18 стих я предлагаю напомнить. Там так было записано, Левит 19, 18. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего. Люби ближнего твоего, как самого себя». Но кто был ближний у израильтян, а? Язычник мог быть ближним, нет? Нет. У них даже такие грубые слова, а мне псы. Даже Христос, вот знаете, употребил однажды, чтобы испытать веру хананьянки, сиру хананьянки. Она просит исцелить дочь, она говорит, нехорошо взять хлеб у детей и отдать кому? Псам. Ну хорошо, вот она так подошла, говорит, и псы же крохами питаются, которые со стола Господ падают. И он, женщина, велика вера твоя. Поэтому он не хотел так никого назвать Иисус. Но он просто испытывал веру. Но для израильтянина ближним был только израильтянин. И это подтверждается, вот если мы читаем Матфея, 5 глава, 43 стих, где сам Христос говорит, читали в законе, и что там написано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Вот такой закон был. Закон очень эгоистический. «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Правда, если кто-то был пришельцем в народе израильском, то к пришельцу должно быть полное расположение. Но пришелец должен исполнять закон Израиля. Помните, когда вот Моисей уже вел народ, там сын израильтянки, а муж был египтянин, вышел в субботу собирать дрова. Помните, да? И его нашли, и что с ним сделали? Побили камнями, хотя он, в общем-то, и не совсем израильтянин был. Вот. Поэтому все относилось в этом плане только к израильскому народу. Иисус Христос, конечно, вот чудный закон дан. Молитесь за обижающих, за проклинающих, благословляйте гонителей. Враг голоден, накорми, напой. Это совершенно новое учение. Поэтому он говорит, не вливают вина нового в мехи ветхие. Иначе вино, что разорвет старые мехи, и вино пропадет, и мехи пропадут. Но вино новое вливают в мехи какие? Новые. Вот удивительно, что вот для иудеев книга Иова не очень любимая. И знаете, по какой причине? Иов-то ведь был не из израильского народа. Земля Уц. Это земля, которая простиралась от Палестины на северо-восток. И ведь он жил еще до закона, то есть до Моисея он даже жил. Вероятно, он был сторонник патриархов, может быть, Авраама, Исаака, может быть, Иакова. Вероятно, он тогда вот, о нем писалось, когда Израиль еще был в Египте, И настоящие толкователи приходят к выводу, что эту книгу, очевидно, все-таки Моисей написал. Потому что вот в этом плане очень уж образно все представлено. Закона не было, потому что там ни слова о законе, ни слова о выходе из Египта. Но посмотрите, какой Бог нелицеприятный. Да, Он избрал Авраама. Почему? Потому что он оказался верным и праведным. И выводит его из Ура Халдейского и дает определенную заповедь, чтобы войти в землю обетованную. Но помните, 10 глава Деяния, как Петр говорит о Корнелию, познаю, что Бог нелицеприятен, но всякий, исполняющий его закон волю, угоден ему. Так Иов настолько был угоден, праведный, боящийся Бога. Но это удивительная книга, и там столько поучений. Но самое главное, чтобы мы поняли, что вот этот закон-то, вот это дано, что было, оно не сначала было Богом дано. И в послании к Галатам мы читаем, что закон дан после, спустя 430 лет, после чего? После обетования, которое дано было Аврааму, в семени твоем благословятся все народы. Сначала была благодать, а потом закон появляется. А почему он появляется? По причине умножения беззакония. Вот любое государство, когда там беззаконие начинают, ужесточается закон и даже вводятся смертные казни. Зачем? Как-то предотвратить это беззаконие. И Моисей дал этот закон народу, Бог дал через Моисея. И поэтому все эти постановления закона, они временные. И до какого времени? До времени пришествия семени. Прямо так сказано. И поэтому закон был детоводитель ко Христу. Конец закона кто? Иисус Христос. Я вот тщательно исследовал это постановление, и даже постановление о субботе. У Иова ни капли, ни разу не обмолвилось, что в субботу где-то соблюдать. Вы обратили внимание? Это постановление тоже, но тоже дано израильскому народу, как завет Бога с этим народом, понимаете? Поэтому все временное. Но израильтяне, иудеи, они оставались под законом, они соблюдали его еще. А уж вот из язычников обращенные, апостол Павел как им говорит? Галатам 5:1. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь игу какого рабства. Вот этот закон он называет рабством. И даже он очень сожалеет, когда вот пришли эти иудеев и смутили галатийскую церковь, что вот надо опять соблюдать закон. Он говорит, о несмысленные галаты, кто сумел прельстить вас, вы, начавши духом, кончайте плотью. Вот не через дела ли закона или от Духа Святого вы получили вот эти все обетования? Конечно, от Духа Святого. Поэтому в этом плане, братья и сестры, мы должны настолько быть благодарными Господу нашему Иисусу Христу, насколько Он благ к нам. И вот эта чудная свобода, которую Он нам подарил, Он предлагает стоять. Но только апостол Павел говорит, только бы не послужила эта свобода поводом к чему? К угождению плоти. Вот. Потому что вот и в первые века уже появилось такое учение Николаиты. Николаиты. В Откровении Христос говорит, дела их я ненавижу. Они в чем их учение состояло? Что сколько бы ты ни грешил, и если даже ты будешь больше грешить, то благодать будет преизобиловать. Поэтому там не было борьбы с плотскими грехами. Вот. И поэтому Господь говорит, дела их я ненавижу. Поэтому мы, призванные Господом, мы призваны к святой жизни. Дальше мы будем рассуждать, чем определяется настоящая вера, живая вера, и добрыми делами, и святой чистой жизнью. Вот этот отрывочек Священного Писания мы с вами прошли. Давайте еще раз проследим. У кого какие будут дополнения, вопросы, я еще раз прочитаю 9 стихов. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа, славу невзирая, несмотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажет, ты стань там, или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли вы судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мир избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которые Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного, не богаты ли притесняют вас, и не ниль влекут вас в суды? Не ниль бесславит доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками». Лицеприятие. То есть, еще раз хочется напомнить, Левит, 19 главу, 15 стих. «Не делай неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему, и не угождай лицу великого». Поэтому, если поступаем с лицеприятием, то прямо сказано, грех делаете, и перед законом оказываются преступниками. Пусть Господь нам положит на сердце, чтобы не поступать с лицеприятием. Пожалуйста, вопросы, дополнения, если есть. Давайте, братья. А то мы пойдем дальше. Я немножечко так веду это наше учение немножко по-другому, потому что брат там записывает, чтобы и могли другие иметь возможность послушать. Но если есть вопросы, пожалуйста, это будет даже хорошо. Или дополнение. Пожалуйста, братья, только экономите время. Идем дальше. Значит, 10 по 13, 4 стиха. «Не приступайте одной из заповедей закона. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, то становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал, и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, то становится виновным во всем». Я предлагаю напомнить Матфея, 5 глава, 19 стих. Как Христос говорит: «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Значит, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, то становится виновным во всем. Вот почему никто из израильтян не могли исполнить закон. Никто. Не только 10 заповедей. Вот адвентисты обычно говорят, что вот 10 заповедей, вот их надо соблюдать. А остальные вроде и не обязательно соблюдать. Но там 248 заповедей и 365 запрещений, 613 заповедей запрещений, израильтянин должен был их все исполнять и помнить. А кто нарушал одну, становился виновником в нарушении всего закона. Особенно вот этот ритуальный закон, как приносить, что сначала сжечь и все прочее. Я даже вот когда читаю, мне страшно становится. Как священнику было трудно. Представляете, чуть-чуть не так сделал, нарушил, Надав и Авиуд немножко не то курение вложили, чуждый огонь смертью поражается, понимаете? И настолько сложно это все было, как нам Господь все облегчил, насколько преизобилует благодать. Поэтому закон Моисеев, он не давал спасения, потому что никто не мог исполнить. Написано, исполняющий его будет жив им, законом, а никто не смог исполнить. И хорошо, что Иоанн пишет в
первой главе своего Евангелия, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истинно произошли через Иисуса Христа». Вот величайшее преимущество у нас с вами, что мы наследники благодати и истины Христовой. Мы получаем прощение, спасение не по закону, не по делам, не по заслугам, не по молитвам даже, не происхождением от хороших родителей, а чем получаем? Ефесянам 2:8, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, ни от дел, чтобы никто не хвалился». Второй, 11 стих. «Ибо тот же, кто сказал не прелюбодействуй, сказал и не убей, посему, если ты не прелюбодействуй, но убьешь, то ты также преступник закона». Хорошо. А вот есть грехи скверной плоти. Вот у нас в церквах, можно сказать, изжиты скверной плоти. Конечно, они проявляются, но если только проявляются, сразу человек или на замечание берется и отлучается. Пьяница, вор, прелюбодей. Я уже не говорю, там еще тяжкие какие грехи. Сразу отлучается. А вот со скверной духа живут мирно в церкви. А какая скверна духа? Зависть, сварливость, сплетни, переносы. Это все скверна духа. Гордость, самая страшная скверна. А живут, и все уживается. Поэтому, братья и сестры, мы и вникаем в Писание для чего? Чтобы нам избавиться от этого. Потому что это все у Господа очень будет по-другому расценено, он же сердцевидец, он знает все.